ликвидация мемориала стала таким апофеозом, что ли, путинской репрессивной машины, которая уничтожала все, что росло и развивалось и появлялось с момента перестройки, уничтожала все наши надежды. 24 февраля началась война. Центр Мерхольда через несколько дней ликвидировали вслед за мемориалом как юридическое лицо. И этот спектакль мы больше не играли.
Вы слушаете подкаст «Вавилон, Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. Меня интересует современная политическая история и художник за работой. Как и персонажи сериала «Вавилон, Берлин», герои подкаста «Вавилон, Москва» не знают, окажутся ли они в эмиграции, в тюрьме или в безопасности. Они отстаивают свои убеждения, ненавидят войну, анализируют политику, любят свободу, свою и чужую. Свобода Украины – это их принцип. Карола Нейр и общество «Мемориал». Бертольд Брехт и Андрей Сахаров. Спектакль «Мемория» в центре Мейерхольда. Мы посвящаем подкаст присуждению российскому обществу «Мемориал» Нобелевской премии мира. Сегодня вы услышите историю о московском спектакле, который больше не существует, в театре, который закрыт. Речь идет о спектакле «Мемория», который был сыгран в центре имени Мейерхольда всего два раза, 9 и 10 февраля, в день рождения Всеволода Мейерхольда. Потом началось вторжение России в Украину, цензурные ограничения, показ спектакля был отменен, а центр Мейерхольда ликвидирован как организация. Эта постановка была посвящена хронике общества «Мемориал» от его создания до закрытия. Основа этой документальной драмы – судьба немецкой актрисы Каролы Нейр, звезды берлинского авангарда, подруги Бертольда Брехта, которая была вынуждена эмигрировать в Советский Союз в середине 30-х. Она искала политическое убежище вместе с мужем, но попала под каток сталинских репрессий по обвинению в троцкистском заговоре и умерла в советской тюрьме. В Германии Карола Нейр была одной из известнейших актрис. Современный зритель может увидеть ее в интернете в черно-белом архивном фильме по пьесе Брехта «Трехгрошовая опера».
Проживание города Мюнхен. Германская подданная, член КПГ со слов, пар документов не имеет. Вид на жительство отдела регистрации ГУ, РКМ, НКВД, СССР. Проживает город Москва, улица Краснопрудная, 26. По профессии актриса. За границей в Мюнхене мать, два брата и две сестры. В СССР муж Бекер А.Г. Арестован НКВД. Репрессия никогда не подвергалась. От 7 июля 1936 года допросил начальник 8-го отделения МО у НКВД СССР лейтенант госбезопасности Бурашников. Как долго вы жили в Берлине и в какой среде вращались? Каролина Генштейн. Я проживала в Берлине с 1926 года по 1929 год. Вращалась преимущественно в среде художников, писателей, поэтов. После 1929 года я вступила в личную связь с пролетарским писателем Бертольд Брехт. Мое окружение начинает составлять преимущественно представители левой интеллигенции в области искусства.
Не бывает величия в актерской игре без величия в человеке. К зрителю со сцены мгновенно перекидывается именно искра от актерской личности. Все великие актеры – личности. Они значат что-то сами по себе. Но их значение гигантски возрастает благодаря последней роли, которым они пользуются, чтобы представить себя. Мы, актрисы, попадаем в свою стихию только на сцене, спотыкаемся не только в жизни.
Карола Нейр была единственной женщиной среди деятелей немецкой культуры, которые подписали воззвание к жителям Саарского региона во время плебисцита 1934-1935 годов. Тогда решался вопрос о возвращении области в состав Германии. Гитлеровское правительство проводило политику, в том числе пропагандистскую, которая удивительным образом напоминает нынешние аннексии восточных областей Украины. За присоединение к Германии проголосовали 90% уроженцев Саарской области.
Воззвание к жителям Саарской области. 1934 год. Газета «Фолькштиме». Орган социал-демократической партии Саарской области.
Немцы обращаются к вам, саарцы. Вы хотите участвовать в фашистском варварстве? Вы хотите смерти, или свободы. Вы хотите провести свою жизнь в решетке огромного концентрационного лагеря, который называется гитлеровской Германией. Вы хотите, чтобы ваши жены и дочери лишились работы и куска хлеба? Вы хотите ли, чтобы вашим сыновьям было запрещено поступать на работу до 25 лет? Вы хотите, чтобы Гитлер ввергнул нас в экономическую катастрофу? Вы хотите стать соучастником
убийства?
Вы хотите новой чудовищной войны, гораздо более страшной, чем последняя мировая война, которая унесла миллионы жизней? Нет, немецкие саарцы, вы этого не хотите. Вы хотите, чтобы Саарская область по-прежнему оставалась форпостом борьбы за свободу Германии. Вы хотите сохранить ваше право на самоопределение и свободно самим решать вопрос о своем присоединении к освобожденной от Гитлера Германии. Немецкие саарцы, мужчины и женщины, рабочие и интеллигенты, служащие, ремесленники, вы хотите мира.
Вы хотите мира.
И поэтому вы против выдачи Саара.
Гитлеровской Германии.
Генрих Манн.
Леон Фейхтвангер.
Леонгард Франк.
Альфред Кер.
Йоханн Рербехер.
Оскар Мария Граф.
Карола Нейр.
Густав фон Вагенхайм.
Комментируют историки Василий Кузнецов и Ирина Щербакова.
После подписания пакта Молотова-Риббентропа определенное количество немецких коммунистов, в том числе, которые находились в сталинских лагерях, были отправлены в Германию. Точно так же было возбуждено дело по отправке Карола Нейр. И немецкое посольство в Москве написало ответ, что они не готовы ее принять в связи с тем, что она к этому моменту утратила свое германское гражданство. Ее лишили гражданства как раз за ее подпись в воззвании против присоединения Саара к Германии. Существуют документальные доказательства, что спецслужбы нацистской Германии завели дело на Карлу Нейр. Она находилась в сталинских лагерях, а в Германии было дело и было указание, если вдруг немецкие войска дойдут до той тюрьмы, где она содержится, на территории Советского Союза, она подлежала аресту и отправке в Германию.
Ее не выдали, потому что немецкая сторона отказалась. Но выдали очень многих. Это были сотни людей. Да. И если это были коммунисты, то очень были большие шансы попасть в концлагерь
сразу.
Прямо. Так было вот с одной из женщин, такой Маргаретой Бубер-Нойман, которая нам и рассказала о днях, которые она провела в Бутырко в камере вместе с Каролой Нейр. А Каролу Нейр, я думаю, если бы ее выдали, конечно, ее ждал концлагерь. У нее на самом деле был выбор между веревкой и удавкой, как говорила Ахматова.
Ирина Щербакова, историк-германист, сотрудница мемориала, много лет занималась архивом актрисы Каролы Нейр и ее судьбой в России.
Она выбрала СССР, ее туда ее искусство, в общем, привело, потому что она была актрисой, хотя она была очень разноплановой актрисой, но она была очень современной, и эта ее судьба вела ее налево, конечно, все время. Она стала жертвой вот этой энергии, мощной энергии заблуждений. И она привела ее в СССР. И там оказалось, что она попала ровно в диктатуру, но другого цвета, более лицемерную, красную, но совершенную диктатуру, где у нее тоже шансов не было. И Брехт уже давно в эмиграции сам, он в Швеции. И он узнает, что постепенно вообще арестованы очень многие люди, которых он знал. Его мучает, я даже думаю, совесть, потому что он понимает, что она ведь, так сказать, это искусство ее туда привело. И вот он пишет письмо Фейхтвангеру, ужасно осторожное. Удалось ли вам что-нибудь сделать для Нейр, который сидит в Москве? Я прошу вас навести справки. Фейхтвангер отвечает, такое письмо длинное, оно, в нем там разные, так сказать, всякие другие события. Где-то вот в середине Карола Нейр в то время, пока я там был, находила в заключении. Она оказалась замешанной в предательском заговоре ее мужа. И дальше Брехт все-таки пытается снова. Он опять ему пишет письмо. Может быть, можно послать телеграмму, может быть, можно спросить. Очень осторожно он все время говорит, что ну, только так, чтобы это не повредило Советскому Союзу, чтобы мы не оказались сочувственниками Геббельса, что это вот ужасно характерно. Эта история произошла столько лет назад, она такая характерная. И это оказывается, конечно, историей, ну, предательство, это может быть сильно сказано, но выбора между этими диктатурами. А цена этого выбора была цена жизни.
А вот эпизод спектакля «Мемория». История иммигрантов, которая удивительным образом перекликается с сегодняшним днем.
Я всегда считал неверным название, которое нам дали эмигранты. Это значит покинувший родину.
Значит,
но ведь
покинувший
мы
родину, но
не покинули
ведь
нашу,
мы
страну,
не
покинули. Чтобы по вольному,
нашу страну, чтобы
выбору,
по вольному выбору избрать другую страну,
и мы не избрали
другую страну,
чтобы остаться там, по возможности, навсегда.
Навсегда?
Нет.
Мы бежали.
Изгнанники.
Сильная
страна,
принявшая
нас. Не дом для нас, лишь
убежище.
Вечный. Тревоги.
Живем мы.
Живем по ближним
границам.
Ждем дня возвращения. Следя замиранием сердца.
За малейшим
изменением по ту сторону границы.
Ревностно расспрашиваем каждого новоприбывшего оттуда.
Ничего не забывая.
Ничего не забывая.
Не отказываясь.
Ничего не прощаем.
Что было?
Не прощаем. Что?
Безмолвие крадиво нас
было.
Не обманет. Мы слышим крики,
которые к нам долетают из их лагерей. Мы ведь и сами
подобны слухам о зверствах, перелетевшим через границу. Каждый из нас,
идущий
в разбитых
башмаках сквозь
толпу,
свидетельствует о
позоре,
пятнающем нашу страну.
Но не один из нас. Здесь не останется ничего, не сказано.
Последнее слово.
Бертольд Брехт. Стихи для Каролы Нейр.
Когда я тебе несколько лет назад показал, как ты утром должна умываться, погружая туда лицо, открывая глаза, вытираясь грубым полотенцем, читая на листке, прикрепленном к стене, трудные строки роли. Тогда я сказал, ты это делаешь для себя, делай все образцом. Теперь я слышу, ты попала в тюрьму. На письма, что я написал в твою защиту, нет ответа, что ждет тебя завтра. Станешь ли ты еще для себя что-то делать, не теряя надежды и не теряя головы, двигаясь, как всегда, пластично, образцово.
Бертольд Брехт, 1937 год. Это стихотворение называется «Умывание».
Комментирует историк мемориала Ирина Щербакова.
В Германии не было о ней вообще ничего. Потом, когда Брехту предложили создать театр в Восточном Берлине, и он стал создавать вот этот свой театр «Шифф-Пауэрдам», знаменитый берлинер ансамбль, в конце 40-х, то его стали спрашивать, а где Карола Нейр? Самое трагическое, что ведь очень многие актеры, с которыми она играла, да и режиссеры, ну, как и Брехт, пережили это все. Как, так сказать, судьба такая жестокая вещь. Она в каком-то смысле поступила честно. И вот она подписала это воззвание, она единственная женщина из этих 28 мужчин. За это очень трагическая расплата, за этот ее выбор. Жуткие эти годы в тюрьмах. Она получила 10 лет одиночного тюремного заключения, так же, как и Гинзбург, за так называемую контрреволюционно-троцкистскую деятельность. Только тюрьмы были переполнены в 1937 году. Поэтому в Ярославле она оказалась так же, как и Гинзбург, в камере еще с одной соседкой. Я уже не говорю, в какие это тюрьмы и в каких условиях она умерла. Страшная тюрьма Солилецкая, чудовищная. Значит, она была создана в XIX веке. в камере 50 человек, даже трудно себе представить. Это зима 41-42 года, тиф, никакой еды, вши, грязь вообще. Как вот из этого, так сказать, блеска этого театра, где она оказывается и где и какова расплата? Значит, есть такие судьбы, ну, Клаус Манн, вот фильм «Мефисто». Герой этого фильма был близким, знакомым Каролы Нейр, Густав Грюнкенс. И он выбрал другую сторону. И в 56-м году он приезжает с Фаустом на гастроли в Москву. Пастернак приглашает его к себе. Большой актер. И очень многие так. И ее судьба потому такая символическая, потому что она за это заплатила.
В спектакле Ирина Щербакова становится из исследовательницы героиней и рассказчицей. Она вспоминает 90-й год, когда сын Каролы Нейр, Георг, приехал в Россию со съемочной группой. Его отправили в детдом, как сына врагов народа. Георг много лет пытался разыскать следы матери, а она писала в детдом в попытке отыскать сына. Актриса Ирина Савицкого от имени Ирины Щербаковой.
Георг приехал в 90-м году. Мы с ним познакомились и поехали с ним, и немецкой киногруппы по его местам и местам заключения брата. Ведь это же был 90-й год. И в какой-то степени мы нашли такое застывшее время. Меня, конечно, интересовала судьба Каролы, но в большей степени меня интересовала его судьба. Это была такая в чистом виде травма. Полная фиксация на матери. Он просто превращался в одно мгновение в маленького рефлексирующего ребенка, который ищет и хочет понять. Ищет виноватых, почему он остался без матери. А вот когда он получил это следственное дело Каролы, то это был тот момент, когда вот он так. Это есть в немецком документальном фильме, и я это видела. А потом мы поехали в Рыбниц, в бывший детский дом Георга. И он был на прежнем месте. Ну и, конечно, это все было, конечно, очень тяжело. Потом он мне сказал, вот приезжаешь в свое прошлое, оно кажется таким же замусоренным и неприбранным, как оно в твоей памяти и осталось. И, в общем, он там все узнал. И самая жуткая сцена, это была сцена с этим бывшим директором детского дома. Вот он пришел, и Георг ему сказал, ну что же вы, я же вам столько писал, вы же все знали. Вы же знали, что я ищу своих родителей, вы же уже знали, что у вас есть это письмо от моей матери, но вы же все знали.
Мы вернемся после объявлений.
Гуманитарный коридор – подкаст о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу, гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. По понедельникам в 17:30, с повторами в течение недели.
Спектакль «Мемория» в центре Мейрхольда. Хроники общества «Мемориал». Биография Каролы Нейр. Бертольд Брехт и Андрей Сахаров в театральном проекте, который был закрыт с начала вторжения России в Украину. Спектакль успели показать только дважды. Слова Бертольда Брехта сейчас звучат в нем как предостережение.
Во время маршировки многим невдомек, что враг находится во главе колонны. Голос, подающий команду, это голос врага. Произносящий грозные речи против врага, сам враг.
Из дневника Бертольда Брехта, 1939 год.
И Кольцов арестован в Москве. Моя последняя русская связь там. Никто ничего не слышал о Третьякове, который якобы японский шпион. Никто ничего не знает о Кароле Нейр, которая якобы занималась в Праге троцкистскими делами по поручению своего мужа. Райх и Ася Лацис мне больше никогда не пишут. И Белла Кун арестован. Мейрхольд потерял свой театр, но, кажется, продолжает заниматься оперной режиссурой. Литература и искусство кажутся в полном дерьме. Политическая теория подыхает. Есть нечто вроде по-чиновничьи пропагандируемого жидкого, бескровного, пролетарского гуманизма. Брэд Беньямин, 1938 год. На самом деле у меня там нет друзей. и у самих москвичей их тоже нет. Как у мертвецов.
Комментарий Наны Гринштейн, драматурга, автора пьесы. Работа над ней и последние суды над мемориалом шли параллельно.
Я очень хорошо помню вот эти последние судебные заседания, конец декабря, и телеграм-канал мемориала, которым выкладывались прямо онлайн новости из суда, и я прямо сразу же их вносила в пьесу непосредственно в момент, когда они появлялись. Спектакль вышел в день рождения Мейерхольда в ЦИМе в феврале 2022 года. А дальше мы все знаем, что произошло. И сейчас, когда я вспоминаю этот показ, и вспоминаю стихи Брехта, которые вошли в эту пьесу, я поражаюсь тому, как это зазвучало буквально через 2 недели после этих показов. Не знаю, могу ли я взять на себя право как-то сравнивать ситуацию Нейр и ситуацию Брехта и ситуацию других антифашистов немецких во время Второй мировой войны с тем, что происходит сейчас с теми, кто борется с режимом Путина, либо бежит, кто спасается и спасает. Трудно избежать вот такой параллели. Я вот несколько дней назад, а я сейчас в Германии, мы уехали, и мы уехали с 3 чемоданами, у нас, в общем-то, ничего нет, теперь это какая-то новая жизнь. Разбирая, наконец, чемоданы, я обнаружила у себя в сумке билетик на 10 февраля, мемория, ЦИМ. За все эти месяцы я не держала в руках ничего более дорогого мне.
Спектакль создает большой историко-политический контекст. Он напоминает, что история общества «Мемориал» связана с диссидентским движением, перестройкой, наконец, с возвращением Андрея Сахарова из ссылки и его знаменитым выступлением на съезде народных депутатов. Ксения Чигина, актриса, которая играет Карола Нейр, полностью читает эту речь, отчасти пародируя картавую манеру Сахарова. Его пытаются прервать и захлопать. Театр воспроизводит телевизионную хронику.
Последний. Функции КГБ ограничиваются задачами защиты международной безопасности. Продолжаем. Уже нет давно опасности военного нападения на СССР. У нас самая большая армия в мире. Больше, чем у США и Китая вместе взятых. Я предлагаю создать комиссию по подготовке решения о сокращении срока службы в армии. Перспективы перехода. Такое решение имело бы огромное международное значение. Разоружение, включая полное запрещение ядерного оружия, мое выступление имеет принципиальное значение, я продолжаю. Национальные проблемы. Мы получили в наследство от сталинизма национально-конституционную структуру, несущую на себе печать имперского мышления, имперской политики «разделяй и властвуй». Жертвой этого наследия являются малые союзные республики. И десятилетиями подвергались национальному угнетению. Сейчас эти проблемы драматически выплеснулись на поверхность. Жертвой имелись большие народы, в том числе русский народ, на плечи которых лег основной груз имперских амбиций и последствий авантюризма и догматизма во внешней и внутренней политике. Необходимы срочные меры. Я предлагаю обсудить переход к федеративной горизонтальной системе национально-конституционного устройства.
Слова академика Андрея Сахарова – это еще одно историческое предупреждение. Один из героев пьесы Арсений Рогинский, историк-диссидент, который после возвращения из советских лагерей включается в народное движение по восстановлению памяти о жертвах репрессий. Его словами напоминается, что Михаил Горбачев на похоронах Андрея Сахарова обещает исполнить просьбу вдовы академика Елены Боннер об учреждении общества «Мемориал». Вот одно из последних выступлений Рогинского. Актер Михаил Шамков.
Все сочувствуют жертвам террора. И какой-нибудь мэр сочувствует жертвам террора. И даже губернатор сочувствует жертвам террора. И президент Путин сочувствует жертвам, и простые люди тоже сочувствуют безвинным жертвам. Но это похоже, знаете, на что?
как будто все вот ставят свечки. В церкви внутренне ставят свечки. Но чей это террор? Кто совершил этот террор? Если не ответить на этот вопрос, то все так и останется на этой так называемой ленточке сочувствия. Похоже, массовое сознание к источнику террора относится как вот во время средневековой эпидемии. Жили мы, жили. А потом пришла чума, умерло очень много людей, а потом чума ушла, а мы продолжаем жить. Но это ведь не так. И ответ мемориала довольно простой. Это был террор государства против человека. Тут не так важны имя Сталина, на которые, согласно многие из этих сочувствующих, Сталин, конечно, виноват. Но если бы не террор, если бы не массовый террор, то большевистская власть, конечно, не удержалась бы. Государственный террор – это важнейший способ управления страной. И вот тут между нами и массовым сознанием возникает стычка, я бы сказал, схватка. Как? Это что же получается? Наше государство преступное? То есть, если государственный террор убил моего дедушку, значит, в этом виновато государство. Но ведь наше государство замечательное. Оно всегда было замечательным. Мы всегда шли от победы к победе. И вот тут надо заметить абсолютную схожесть между пропагандой нынешнего времени и пропагандой сталинской эпохи. Мы всегда шли от победы к победе. Мы победили то. Позади нас великие стройки, позади нас наука, позади нас победа. В великой страшной войне. Победа над абсолютным злом, да? Да. Но от того, что государство одержало победу над абсолютным злом в 45-м, оно не перестало быть тем, кем оно было до этого, и тем, кем оно было после.
Арсений Рогинский, председатель правления Международного мемориала, умер в декабре 1917 года. В спектакле его программную речь начинает актер, а заканчивает голос самого Арсения Борисовича. Хроника.
Мое дело – дело памяти. Работа памяти, которая должна нас заставить пойти к какому-то, я не знаю, более правильному, что ли, пути. Нынешние обстоятельства, в которых мы живем, конечно, мы должны учитывать три важных принципа. И принцип первый – не дать себя убить. Не дать себя убить. И это первый принцип.
Принцип второй. Не давая себя убить, все-таки абсолютно принципиально соблюсти свое соблюсти достоинство организации. Слово «достоинство» здесь ключевое слово. И принцип третий – а вот, несмотря на все эти трудности, продолжать работу. Мне кажется, все дает надежду, востребованность и, в общем, здравость нашего мышления, здравость наших позиций на то, что мы будем
жить и работать дальше.
Говорит режиссер спектакля Анастасия Патлай.
Спектакль «Мемория» – это моя радость и боль одновременно. Я страшно горжусь, что мы его сделали. Это был не очень простой процесс. Уже было какое-то дикое напряжение, связанное просто с усиливающимися репрессиями, собственно, с ликвидацией «Мемориала». И ликвидация «Мемориала» стала таким апофеозом, что ли, путинской репрессивной машины, которая уничтожала все, что росло и развивалось и появлялось с момента перестройки и уничтожало все наши надежды. 24 февраля стало понятно, что началась война. Елена Ковальская, директор центра Мейерхольда, подала в отставку со словами «Я не хочу работать на убийцу». Центр Мейерхольда через несколько дней уничтожили, разрушили, ликвидировали вслед за мемориалом как юридическое лицо. И этот спектакль мы больше не играли. С каждым днем, вот после 24 февраля, он казался мне все более и более важным, актуальным, потому что в нем речь идет и о той работе, которую проводил мемориал, и о, собственно, этих самых репрессиях. которые после 24 февраля приняли такой массовый характер в России. Каждый человек, кто осмеливался выступить против войны, оказывался арестован. После 24 февраля особенно часто я вспоминала слова Арсения Рогинского, которые звучат в спектакле, и тексты Бертольда Брехта, которые в спектакле представлены как зонги. Хотела бы я закончить последним текстом Бертольда Брехта, который звучит в спектакле, шатким. «Ты говоришь, наше дело плохо. Мрак сгущается, силы слабеют. После стольких лет работы мы в худшем положении, чем в начале. Зато позиции врага сильнее, чем когда-либо. Его силы как будто возросли, он обрел несокрушимый вид. А мы сделали ошибки, от этого никуда не денешься. Мы сокращаемся в численности. В наших призывах путаница. Некоторые наши слова враг извратил до неузнаваемости. Что же оказалось ложным в том, что мы говорили? На кого мы еще рассчитываем? Вышвырнуты ли мы, уцелевшие, из потока жизни? Останемся ли мы, никем не понятыми и никого не понимающими? Или успех еще возможен? Так вопрошаешь ты. Не жди ответов ни от кого, кроме самого себя». Наверное, с этим текстом я живу ежедневно, с его словами, с его сомнениями. Он и поддерживает меня, и заставляет не расслабляться.
Спектакль «Мемория», его авторы и герои.
С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон, Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свобода в разделе «Подкасты». Пока-пока.